Я еще надеялся уговорить моего друга вернуться к отдыху, составлявшему цель нашей поездки. Но стоило мне взглянуть на его сосредоточенное лицо и нахмуренные брови, как стало ясно, что надеяться не на что. Холмс молчал, поглощенный необычайной драмой, ворвавшейся в нашу тихую жизнь. «Я займусь этим делом», — сказал он наконец. «Насколько я понимаю, случай исключительный. Сами вы там были, мистер Раундхей?»
«Нет, мистер Холмс. Как только я узнал от мистера Тридженниса об этом несчастье, мы тут же поспешили к вам, чтобы посоветоваться».
«Далеко ли дом, где разыгралась эта ужасная трагедия?»
«Около мили отсюда».
«Значит, отправимся вместе. Но сначала, мистер Мортимер Тридженнис, я хочу задать вам несколько вопросов».
За все это время тот не произнес ни звука, но я заметил, что внутренне он встревожен куда больше, чем суетливый и разговорчивый священник. Лицо его побледнело, исказилось, беспокойный взгляд не отрывался от Холмса, а худые руки сжимались и разжимались. Когда священник рассказывал об этом страшном происшествии, побелевшие губы Тридженниса дрожали, и казалось, что в его темных глазах отражается эта ужасная картина.
«Спрашивайте обо всем, что сочтете нужным, мистер Холмс», — с готовностью сказал он.
«Тяжело говорить об этом, но я не скрою от вас ничего». «Расскажите мне о вчерашнем вечере».
«Так вот, мистер Холмс, как уже говорил священник, мы вместе поужинали. А потом старший брат Джордж предложил сыграть в вист. Мы сели за карты около 9. В 10:45 я собрался домой. Они сидели за столом, здоровые и веселые».
«Кто закрыл за вами дверь?»
«Миссис Портер уже легла, и меня никто не провожал. Я сам захлопнул за собой входную дверь. Окно в комнате, у которой они сидели, было закрыто, но шторы не спущены. Сегодня утром и дверь, и окно оказались в том же виде, что и вчера. И нет причины думать, что в дом забрался чужой. И все-таки страх помутил рассудок моих братьев, страх убил Бренду. Если бы вы видели, как она лежала, свесившись через ручку кресла, до самой смерти не забыть мне этой комнаты».
«То, что вы рассказываете, просто неслыханно», — сказал Холмс. «Но, насколько я понимаю, у вас нет никаких предположений о причине происшедшего».
«Это дьявольщина, мистер Холмс, дьявольщина!» — воскликнул Мортимер Тридженнис. «Это нечистая сила. В комнату проникает что-то ужасное, и люди лишаются рассудка. Разве человек способен на такое?»
«Ну, если человеку такое не под силу, то, боюсь, и разгадка окажется мне не под силу», — заметил Холмс. «Однако, прежде чем принять вашу версию, мы должны испробовать все реальные причины. Что касается вас, мистер Тридженнис, то вы, как я понял, в чем-то не ладили со своими родными, ведь вы жили врозь, верно?»
«Да, так оно и было, мистер Холмс, хотя дело это прошлое. Видите ли, нашей семье принадлежали оловянные рудники в Редруте, но потом мы продали их компании и, получив возможность жить безбедно, уехали оттуда. Не скрою, что при дележе денег мы поссорились и разошлись на некоторое время. Но что было, то прошло, и мы снова стали лучшими друзьями.
Однако вернемся к событиям вчерашнего вечера. Не припомните ли вы что-нибудь, что могло бы хоть косвенно натолкнуть нас на разгадку этой трагедии? Подумайте как следует, мистер Тридженнис. Любой намек мне поможет».
«Нет, сэр, ничего не могу припомнить».
«Ваши родные были в обычном настроении?»
«Да, в очень хорошем».
«Не были ли они нервными людьми, не бывало ли у них предчувствия приближающейся опасности?
— Да нет, никогда.
— Больше вы ничем не можете мне помочь.
Мортимер Тридженнис напряг память.
— Вот что я вспомнил, — сказал он наконец.
— Когда мы играли в карты, я сидел спиной к окну, а брат Джордж, мой партнер, лицом. И вдруг я заметил, что он пристально смотрит через мое плечо. И я тоже обернулся и посмотрел. Окно было закрыто, но шторы еще не спущены. И я разглядел кусты на лужайке. Мне показалось, что в них что-то шевелится. Я даже не понял, человек это или животное, но подумал, что там кто-то есть. Когда я спросил брата, куда он смотрит, он ответил, что ему тоже что-то показалось. И вот, собственно, и все.
— И вы не поинтересовались, что это?
— Нет, я тут же забыл об этом.
— Когда вы уходили, у вас не было дурного предчувствия?
— Ни малейшего.
— А мне не совсем ясно, как вы узнали новости в такой ранний час.
— Я обычно встаю рано и до завтрака гуляю. Только я вышел сегодня утром, как меня нагнал шарабан доктора. Он сказал, что старая миссис Портер прислала за ним мальчишку и спешно требует его туда. Я вскочил в шарабан, и мы поехали. Там мы сразу бросились в эту жуткую комнату. Свечи и камин погасли уже давно, и они до самого рассвета были в темноте. Доктор сказал, что Бренда умерла, по крайней мере, 6 часов назад. Никаких следов насилия. Она лежала в кресле, перевесившись через ручку, и на лице ее застыло это самое выражение ужаса. Джордж и Оуэн на разные голоса распевали песни и бормотали, как два каких-нибудь орангутанга. О, это было ужасно! Я еле выдержал, а доктор побелел, как полотно. Ему стало дурно, и он упал в кресло. Хорошо еще, что нам не пришлось за ним ухаживать.
«Поразительно! Просто поразительно!» — сказал Холмс, вставая и взялся за шляпу. «По-моему, лучше, не теряя времени, отправиться в Триденник Уорта. Должен признаться, что редко мне встречалось дело, которое на первый взгляд казалось бы столь необычным».
В то утро наши розыски продвинулись мало. Зато в самом же начале произошел случай, который оказал на меня самое гнетущее действие. Мы шли к месту происшествия по узкой, извилистой проселочной дороге. Увидев тарахтящую навстречу карету, мы сошли на обочину, чтобы пропустить ее. Когда она поравнялась с нами, за поднятым стеклом метнулось оскаленное, перекошенное лицо с вытаращенными глазами. Эти остановившиеся глаза и скрежещущие зубы промелькнули мимо нас, как кошмарное видение.
«Братья!» — весь побелев воскликнул Мортимер Тридженнис. «Их возят в Хелстон!»
В ужасе мы смотрели вслед черной карете, громыхающей по дороге. Потом снова направились к дому, где их постигла такая странная судьба. Это был просторный светлый дом, скорее вилла, чем коттедж, с большим садом, где благодаря мягкому корнуэльскому климату уже благоухали весенние цветы. В этот сад и выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера Тридженниса, проник злой дух и принес столько несчастья хозяевам дома. Прежде чем подняться на крыльцо, Холмс медленно и задумчиво прошелся по дорожке и между клумбами. Я помню, он был так занят своими мыслями, что споткнулся о лейку, и она опрокинулась на садовую дорожку, облив нам ноги. В доме нас встретила пожилая экономка миссис Портер, которая вела здесь хозяйство с помощью молоденькой служанки. Она с готовностью отвечала на все вопросы Холмса. Нет, она ничего не слышала ночью. Да, хозяева в последнее время были в прекрасном настроении. Никогда она не видела,
чтобы они были такие веселые и довольные. Она упала в обморок от ужаса, когда зашла утром в комнату и увидела их за столом. Опомнившись, она распахнула окно, чтобы впустить утренний воздух, бросилась на дорогу, окликнула фермерского мальчишку и послала его за доктором. «Если мы хотим посмотреть, то хозяйка лежит в своей спальне». Четверо здоровенных санитаров еле справились с братьями, усаживая их в карету. А она сама и до завтра не останется в этом доме, немедленно уедет в Сент-Айвз к своим родным. Мы поднялись наверх и осмотрели тело Бренды Тридженнис. Даже сейчас всякий сказал бы, что в молодости она была красавицей. После смерти она была прекрасна, хотя тонкие черты ее смуглого лица хранили печать ужаса, последнего ее ощущения при жизни. Из спальни мы спустились в гостиную, где произошла эта невероятная драма. В камине еще лежала зола. На столе стояли четыре оплывшие, догоревшие свечи и валялись карты. Стулья были отодвинуты к стенам, к остальным предметам никто не прикасался. Холмс легкими быстрыми шагами обошел комнату. Он садился на стулья, двигал их и расставлял так, как они стояли накануне. Он прикидывал, насколько виден сад с разных мест. Он осмотрел пол, потолок, камин, но ни разу я не заметил ни внезапного блеска в его глазах, ни сжатых губ, которые подсказали бы мне, что в мозгу его мелькнула догадка. «Зачем топили камин?» — спросил он вдруг. «Даже весной топят в такой небольшой комнате». Мортимер Тридженнис пояснил, что вечером было холодно и сыро, поэтому, когда он пришел, затопили камин. «Что вы собираетесь делать дальше, мистер Холмс?» — спросил он. Улыбнувшись, мой друг положил руку мне на плечо. «Знаете, Уотсон, пожалуй, мне снова придется взяться за трубку и снова вызвать ваши справедливые упреки», — сказал он. «С вашего разрешения, господа, мы вернемся домой. Ибо я не рассчитываю найти здесь что-то новое. Я проанализирую все известные факты, мистер Тридженнис. И если мне что-нибудь придет в голову, немедленно извещу вас и священника. А пока позвольте пожелать вам всего доброго».